Последние новости рассказала Евгения Мельникова. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Последствия масштабной атаки террористов на один из крупнейших городов Индии – Мумбай. За сутки городских боев погибли более 100 человек и более 300 ранены. Угрозы Анне Политковской не прекращались до дня ее убийства. На процессе в Московском окружном военном суде в качестве свидетелей выступили дети журналистки. Российские газеты об итогах поездки Дмитрия Медведева по Латинской Америке. Какова роль женщин в российской общественной жизни? В Москве проходит Всероссийский женский съезд, второй за последние 100 лет. И столичные власти объявили о планах строительства 3 подземных парковок в центре города. Помогут ли они разгрузить столицу от пробок, даже если этот проект будет воплощен в жизнь? Вот такие темы, а также самое интересное в прессе, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». По последним данным, в результате серии спланированных атак террористов в индийском городе Мумбай погибли более 110 человек и более 300 ранены. Среди погибших около 10 иностранцев. Несмотря на то, что боевики искали в захваченных гостиницах именно обладателей паспортов западных стран, полиции и спецназу удалось освободить большинство иностранных заложников. Всего в южной части города, самой населенной, самой привлекательной у туристов, было 12 точек, так или иначе атакованных террористами. Как сообщает информационное агентство, по-прежнему продолжается операция по освобождению еврейского центра, который расположен неподалеку от уже освобожденной гостиницы «Тадж». Вчерашние выпуски новостей обошли кадры стрельбы, которые вооруженные боевики вели по случайным прохожим из кузова автомобиля, проезжавшего по одной из улиц в центре города. На первых полосах газет фотографии одного из террористов крупным планом, сделанная одним из западных фотокорреспондентов на центральном вокзале, где была открыта беспорядочная стрельба по мирным людям. Вот что рассказал в интервью журналисту агентства «Рейтер» один из находившихся там свидетелей.
Я был на железнодорожном вокзале с 6 своими родственниками, включая мою мать. Мы направлялись в деревню. Мы ждали посадки на экспресс. Неожиданно, в нескольких метрах от нашего багажа взорвалась бомба. Я потянулся за своей сумкой, а мою жену, которая была рядом, ранила осколком бомбы или пулей.
Уже выступили многие известные индийские политики. Например, Соня Ганди, председатель Индийского национального конгресса и правящей партии «Прогрессивный национальный альянс», призвала жителей города не поддаваться панике.
Трусливая террористическая атака на Мумбай – это позорный акт, который заслуживает самого категоричного осуждения. Во время этого кровавого побоища были убиты множество мирных граждан, еще больше ранены. Несмотря на это, я призываю жителей Мумбаи сохранять спокойствие и выдержку в этот момент тяжелых испытаний. Я уверена, что стойкость наших людей окажется сильнее трагических обстоятельств.
Говорила Соня Ганди. Ответственность за террористические атаки взяла на себя ранее неизвестная группировка «Декканские маджахеды», названная по названию одного из южных регионов Индии. Боевики потребовали освобождения из индийских тюрем всех исламских боевиков. Уже звучат предположения о том, что нападение совершили исламисты из штата Кашмир, территории на севере Индии, за которую она ведет давний спор с Пакистаном. В своем обращении к нации премьер-министр Индии Манмохан Сингх сказал, что атаки были хорошо спланированы и, вероятнее всего, следы их организаторов ведут за пределы страны. В заложники террористы, как я уже говорил, брали только граждан США, Великобритании, Израиля и нескольких европейских стран. Но этому, по мнению экспертов, есть свое объяснение. Вот что говорит эксперт из Делийского института по исследованию проблем мира и конфликтов Сандип Хардвадж.
Самое очевидное объяснение состоит в том, что этой группировке было необходимо международное признание. Южноазиатский регион сейчас наиболее подвержен угрозе терроризма, однако международные средства массовой информации редко говорят о терроризме именно в Индии. Гораздо больше времени уделяется ситуации в других странах. Потому террористы в Мумбаи, скорее всего, просто хотели приковать к себе внимание всех мировых телеканалов и агентств.
В терактах в Мумбаи много неясного и нелогичного, считает моя коллега Ирина Лагунина, которая поговорила о случившемся с другими экспертами в Индии и за ее пределами.
Масштаб террора не соответствовал требованиям, которые выдвинули в обмен на освобождение заложников. Один из террористов позвонил из гостиницы «Трайдент Оберой» на индийское телевидение и потребовал освободить из индийских тюрем всех исламских боевиков. И это было единственное заявление со стороны террористов. С другой стороны, по тому факту, что атакованы были сразу несколько объектов, можно сделать вывод, что нападавшие воспользовались тактикой Аль-Каиды, которая тоже всегда наносит множественные удары, чему научилась от ливанской группировки «Хезболлах». Однако Аль-Каида совершает теракты в основном руками террористов-смертников. И в этом, по замыслу Усамы бен Ладена, должен быть глубокий смысл. Вот об этих несоответствиях в происшедшем мы беседуем с профессором Института исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс Полом Уилкинсоном.
Я думаю, что это серьезная эскалация террора исламистов в Южной Азии. Такая же тенденция происходит и в Пакистане, где в сентябре был совершен теракт в гостинице «Мариот» в Исламабаде. Конечно, Индия прошла уже через многие теракты, но этот необычен своим масштабом. Это хорошо скоординированная атака против очень тщательно выбранных объектов, где нападавшие знали, они смогут убить или захватить иностранцев. Еще один важный момент. Этот теракт явно ставил целью нанести ущерб индийской экономике, поскольку Мумбай – важный финансовый центр страны и быстро развивающийся туристический город.
Профессор Пол Уилкинсон из Центра исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс. Я позвонила в Индию, в Институт исследования мира и конфликтов в Дели, где проблемой местных экстремистских течений занимается Девияни Сривастава. Насколько это продукт местного экстремизма?
Судя по тому, кто участвовал в терактах, и об этом говорят и кадры на телеэкранах, и свидетели, и жертвы, это доморощенный терроризм. Это движение, выросшее в Индии, сеть, которая проводила теракты в прошлом. Но сказав это, я должна заметить, что не могу исключить и возможной помощи, которая могла прийти к этим людям из-за рубежа. Количество оружия и боеприпасов, которые использовали нападавшие, просто невероятно. Они смогли часами противостоять полиции и силам безопасности. Такая хорошая организация теракта не может быть доморощенной. У этого теракта должны были быть более широкие связи.
Террористы не выставили каких-то глобальных условий и требований, не изложили свою политическую платформу, не объяснили, чего они всем этим добивались, как обычно бывает при подобных терактах. Так почему этот теракт произошел в Индии сейчас?
Это может быть лишь очередной теракт в цепи насилия. Теракты происходят каждый второй месяц. В прошлом месяце терактов не было, так что ничего удивительного, что в этом месяце он произошел. Это тенденция, которая проявляется уже год. Другой вопрос, почему в последние два года в стране растет экстремизм? И на этот вопрос есть целый ряд ответов.
Как, например?
Во-первых, это уже не необразованные, отсталые и бедные слои населения, это образованная молодежь из семей среднего класса и даже из состоятельных семей. Во-первых, предыдущие удачные теракты как-то сделали приемлемой эту форму поведения для молодежи, расчистили путь для идеологического принятия подобной тактики. Начало положил первый теракт, проведенный мусульманскими экстремистами еще в 1992 году. Но есть еще и местные факторы, которые способствуют росту экстремизма. Например, недовольство судебной системой, которую мусульмане видят как исключительно несправедливую по отношению к себе. Есть еще фактор Кашмира. Есть и определенное недовольство действиями правительства. Вот все эти факторы и могли способствовать тому, что такие вот экстремистски настроенные молодые люди объединились, чтобы отомстить.
Мы беседовали с Девияни Сриваставой, специалистом по террору в Институте исследования мира и конфликтов в Дели.
Об атаке боевиков на Мумбай, которые, по последним данным, унесли жизни более 110 человек, с международными экспертами по терроризму говорила моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индии продолжают попытки восстановить полный контроль над объектами в Мумбаи, которые удерживают боевики. В том числе спецназ ведет операцию по освобождению еврейского центра. В центре Москвы неизвестные обстреляли из автоматов иномарку, убит водитель. Сообщается, что погибший уроженец Грузии, постоянно проживавший в столице. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. В Чечне военнослужащий внутренних войск самовольно покинул с оружием войсковую часть. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Документальный театр из Ирана и российские пенсионеры в спектакле французского режиссера Дидье Руиса. Новые книги Маргариты Хемлин «Живая очередь» и Захара Прилепина «Я пришел из России». День народного единства. Биография праздник. Обо всем этом слушайте сегодня в 2 часа дня. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с самыми интересными темами в сегодняшних российских газетах. Их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Ну, российские журналисты продолжают с интересом следить за колоритной поездкой президента Дмитрия Медведева по Латинской Америке, с удовольствием смакуя детали, такие как совместное чаепитие на российском противолодочном корабле или венесуэльские почетные ордена и ленты, которыми Чавес украсил российского президента, ну и так далее. Наверное, и о реальных итогах визита, который, кстати, вчера продолжился, поездка Медведева на Кубу, есть тоже немало интересных статей.
Практически все сегодняшние газеты пишут о пребывании Дмитрия Медведева в Венесуэле, и там действительно за некоторой клоунадой есть и очень содержательная часть. В первую очередь это касается газа и нефти. Не случайно, как отмечают все российские издания, существенную часть делегации, сопровождающей российского президента, составляют руководители российских нефтяных компаний «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и вице-премьер Игорь Сечин, который един в двух лицах. Он представляет и российское правительство в качестве вице-премьера, и компанию «Роснефть» в качестве председателя совета директоров. Вообще, по свидетельству российских журналистов, Игорь Сечин играет в этом визите не меньшую роль, чем, собственно, президент Дмитрий Медведев. Помимо газа и нефти, с Венесуэлой достигнуты договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как судостроение, банковская деятельность, атомная энергетика и отдельное соглашение о облегчении визового режима. Видимо, сотрудничество потребует постоянного обмена людьми. Побочный эффект визита Дмитрия Медведева в Венесуэлу – это вручение ему ордена освободителя, одной из высших наград этой страны. Я бы еще порекомендовал нашим читателям новую газету, которая пошла своим путем. Новая газета опубликовала письма из Венесуэлы, полученные одним из журналистов «Новой газеты», от российского эмигранта, очень давнего, который уже много десятилетий живет в Венесуэле и в своих письмах в редакцию, в переписке, описывает, что собой представляет эта страна, каковы ее обычаи, бытовая жизнь и некоторые реалии социально-политической жизни. Очень любопытная публикация, которая открывает глаза на то, что собой представляет страна, претендующая на роль нашего ближайшего союзника в Латинской Америке. И в качестве таких бытовых наблюдений рекомендовал бы еще газету «Московский комсомолец». Корреспондента этой газеты охватил неподдельный ужас от посещения столицы Венесуэлы.
Спасибо, Михаил. Российские газеты об итогах визита президента России Дмитрия Медведева в Латинскую Америку и, в частности, Венесуэлу. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Игорь Кытманов. У нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро,
Марк. Вчера состоялись очередные матчи группового этапа Кубка УЕФА. В них участвовали два самых популярных, наверное, российских клуба – московские ЦСКА и «Спартак». И выступили они оба удачно. Впрочем, ЦСКА еще более удачно, потому что уже гарантировал себе попадание в следующий этап турнира. Ну, «Спартак» пока нет.
Да, и надо отметить, что для тех, кто видел эти встречи, тоже можно сказать, что ЦСКА по игре выглядел весьма более убедительно, чем московский «Спартак». Ну, давайте теперь обо всем по порядку. Итак, армейцы в группе H обыграли польский «Лех» со счетом 2-1. Мячи забили Дзагоев и Жирков. Уже все это произошло в первом тайме. Так что, по сути, многое было решено в этой встрече. Правда, Стилич один мяч отыграл на 66-й минуте. Затем обороне ЦСКА и болельщикам пришлось немного понервничать. Но армейцы довели матч до победы. Набрали 9 очков. Занимают первое место в группе и обеспечили себе выход в 1/16 финала. В другом матче группы «Депортиво» испанский победил явно аутсайдера вот этой группы H «Фейенорд» со счетом 3-0. Ну а что касается группы D, где играет московский «Спартак», то надо сказать, что матч в Загребе, как и предполагалось, получился крайне тяжелым. Правда, спартаковцы, надо отдать им должное, выстояли и выиграли со счетом 1-0. Мяч забил на 75-й минуте Иван Саенко. В другом матче группы Тоттенхэм английский победил на выезде голландский НЕК, аутсайдер этой группы, со счетом 1-0. И вот следующий матч «Спартак» проведет 3 декабря. В Москве подопечные Микаэля Лаудропа встретятся как раз-таки с НЕКом. На данный момент Тоттенхэм провел 3 матча, набрал 6 очков. У «Динеза» вторая позиция, 2 игры, 6 очков. У «Спартака» 2 матча и 3 очка в активе. Столько же у «Загребского Динамо», но хорватский клуб провел на игру больше, чем российский.
Ну и, наверное, да, для «Спартака» все будет решаться в последнем матче, который он проведет на выезде с «Тоттенхэмом». Вообще, наверное, это будет крайне интересная игра, потому что в «Тоттенхэме», как мы знаем, выступает бывшая спартаковская звезда
Роман Павлюченко. Да, правда, он не заявлен на Кубок УЕФА, потому что он уже заигран за московский «Спартак». Ну, надо сказать, что, в принципе, при определенном раскладе уже матч с «Тоттенхэмом» даже, может быть, не будет иметь турнирного значения, если «Тоттенхэм» уже обеспечит себе, ну, практически там первое место, а «Спартак» обыграет, допустим, «НЕК», ну, при разных раскладах. Ну, посмотрим, посмотрим. Ожидается концовка в этой группе интересная.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к главным российским новостям. На суде по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. Вчера судьи выслушали показания детей погибшей журналистки, а присяжным были продемонстрированы некоторые доказательства по факту убийства. За ходом процесса следит наш корреспондент Вероника Баде.
Государственное обвинение приступило к допросу потерпевших по делу об убийстве Анны Политковской. Дали показания ее дети Илья и Вера. Дочь Анны рассказала, что в последнюю неделю перед убийством она жила на квартире у матери. Вера была беременна, Анна очень за нее беспокоилась и, в частности, просила ее быть осторожной, так как на лестничной клетке она в последнее время постоянно встречает каких-то странных незнакомых людей. Вера сообщила также, что в эту последнюю неделю в их подъезде очень плохо работал домофон, были проблемы с замком подъезда, и какие-то люди несколько раз приходили его чинить. В судебном заседании шла речь о том, что Анна Политковская вела серьезные журналистские расследования на очень острые темы. Сын убитой журналистки сообщил суду, что в адрес матери в последние годы регулярно поступали угрозы, связанные с ее журналистской деятельностью. И хотя Анна не любила доводить до своей семьи такую информацию, тем не менее дети об этом знали. Вот что рассказал в суде Илья Политковский.
В основном мама пыталась оберегать семью, там, меня, сестру от подобной информации. Делилась с доверенными людьми из газеты. Но в общем, иногда мы об этом узнавали и это обсуждали. У мамы очень часто происходило такое, что были некоторые угрозы по некоторым публикациям. Долгое время, 5 лет точно. Неоднократная реакция была. Несколько раз ее публикация и поводом для открытия уголовного дела.
В последний раз Илья Политковский говорил с матерью 7 октября 2006 года около 2 часов дня, когда она стояла возле кассы в магазине «Рамстор», а потом поехал к ней домой, чтобы помочь разгрузить покупки, но в живых Анну уже не застал. По дороге он несколько раз набирал ее номер, но телефон не отвечал. После перерыва государственные обвинители продемонстрировали присяжным раскадровки видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения, установленными на доме, в котором жила Анна Политковская, и на здании банка по соседству. На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской, а в день убийства вошел в подъезд непосредственно перед тем, как туда прошла Анна, и затем очень быстро оттуда выскочил. Камеры неоднократно зафиксировали также автомобиль ВАЗ-2104, в котором, как можно предположить, приезжали преступники. Говорит Анна Ставицкая, адвокат семьи Политковских.
Обвинение в присущей ей манере представляет доказательства стороны обвинения, пытаясь доказать присяжным те обстоятельства, которые она считает доказанным. Вот сейчас устанавливается, как именно человек входил в подъезд, и как он оттуда выходил, и когда туда входила Анна Степановна. То есть устанавливается все это по минутам, согласно камерам видеонаблюдения.
У Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской, есть замечание по поводу того, как государственное обвинение представляло доказательства.
Да, у нас есть ряд процессуальных замечаний, потому что государственный обвинитель позволял себе ряд высказываний, какие не должны звучать в зале суда. Скажем, показывалась фотография, а комментарий делался о том, чего на этой фотографии нет. Например, идет мужчина по улице, а государственный обвинитель говорит: вот, пожалуйста, мужчина выходит из автомобиля.
Кроме того, там звучали такие слова, как убийца, например.
Да, об этом тоже говорить нельзя. Беда этого процесса в том, что убийца-то где-то ходит. И суд это прекрасно понимает. Поэтому говорить в этом заседании об убийце и изучать какие-то вопросы, касающиеся убийцы, мы не можем. Но нет такого человека, мы его не судим здесь. Мы здесь судим непонятно кого.
А в чем обвиняют вашего подзащитного?
Утверждается, что он был за рулем машины, из которой якобы вышел убийца. Ну, во-первых, он не был за рулем никакой вообще машины. А во-вторых, мы, например, не увидели, чтобы убийца или тот неустановленный мужчина, о котором мы говорили, выходил из автомобиля.
Адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая о перспективах процесса по делу об убийстве Анны Политковской.
Суд – это очень непредсказуемое дело, и поэтому предсказывать, сколько продлится процесс, я не могу. Я могу сказать, что если мы приступим к слушанию дела и будем рассматривать в достаточно четком режиме, то есть вовремя начинать, заканчивать не в полдня, а весь рабочий день мы будем работать, то, в принципе, этот процесс совершенно недлительный. Я думаю, что за месяц совершенно спокойно можно уложиться, полностью рассмотрев это дело, и чтобы присяжные даже вынесли уже свое решение.
Слушания в Московском окружном военном суде проходят в открытом режиме. Напомню, что такое решение было принято 25 ноября, а на прошлой неделе процесс сначала был объявлен открытым, а потом вновь закрыт для прессы. В последние три дня в зале суда работают с полтора десятка журналистов. В основном это представители печатных изданий, информационных агентств и радио. Не только российских, но и зарубежных. Телевидение в здание суда не пускают. Оно ожидает на улице у входа. Сейчас в суде по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв. Предполагается, что в понедельник государственное обвинение продолжит представлять доказательства по факту убийства. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей», в которую вчера вечером был приглашен президент Института национальной стратегии политолог Станислав Белковский и член бюро партии «Яблоко» экономист Алексей Мельников, ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» в Москве сегодня открывается второй всероссийский женский съезд. Почему со дня проведения первого пришлось ждать ровно 100 лет? В Москве объявлен лауреат первой научно-популярной премии «Просветитель». Что такое кибернетическое искусство и как оно завоевало место в художественных галереях и в Эрмитаже? Московские власти обнародовали планы строительства трех больших подземных парковок в центре города. Обо всем этом сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индии продолжают попытки восстановить контроль над объектами в Мумбаи, которые удерживают боевики. В результате начавшейся в среду серии скоординированных атак погибли более 120 человек, около 300 ранены. В центре Москвы неизвестные обстреляли из автоматов автомобиль «Порше Каен», убив водителя. По предварительным данным, погибший уроженец Грузии, постоянно проживавший в Москве.
В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетил Перу, Бразилию и Венесуэлу. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он выразился, возобладал здравый смысл. В Северной Осетии повышены меры безопасности. Милиция переведена на усиленный режим несения службы, а спецподразделения – на казарменное положение. Решение властей связано с убийствами, совершенными в республике в последние дни. В Чечне военнослужащий внутренних войск самовольно покинул с оружием войсковую часть, сообщил штаб группировки войск на Северном Кавказе. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской объявлен перерыв до понедельника. Аэробус А-320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб, шестеро числятся пропавшими без вести.
Это «Свобода в 9». Сегодня в Москве начинает свою работу второй Всероссийский женский съезд. В его оргкомитет вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, видные общественные и политические деятели, эксперты, активистки женских неправительственных организаций и представительницы разных социальных групп. Интересно, что первый Всероссийский съезд женщин состоялся ровно 100 лет назад. О целях такого масштабного мероприятия его участников расспросила Тамара Леленкова.
Женский вопрос так широко не обсуждался вот уже 100 лет. Именно столько прошло с открытия первого Всероссийского женского съезда. Ставят ли организаторы съезда перед собой конкретные задачи или его проведение носит мемориальный характер? На этот вопрос я попросила ответить председателя-координатора Комитета консолидации женского движения России Наталью Дмитриеву.
Второй Всероссийский женский съезд – это символ нового этапа женского движения, которое приходит после десятилетия некоторой раздробленности к необходимости консолидации. Надо сказать, что сейчас у нас более 2000 женских общественных организаций. И помимо этого, очень большой женский потенциал, который не задействован в каких бы то ни было инициативах гражданского общества, но жаждет быть востребованным и раскрытым.
Действительно, чем выше уровень демократии в стране, тем больше доля участия женщин в политике. Средний процент присутствия женщин в парламенте 17. В Российском государственном собрании женщин явно недостаточно, всего 14%. Рассказывает доктор политических наук, член Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам человека Светлана Айвазова.
Дело все в том, что Россия – это именно та страна, которая в 20-х годах 20 века, прошлого века, эту тему подняла и стала говорить о необходимости включения женщин в парламент и предлагать разрабатывать международные документы, документы ООН, с учетом принципа равноправия женщин и мужчин в участии в политике. Ну, в частности, такой важнейший документ, как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который включает большой раздел «Женщины и политика», был написан по инициативе Советского Союза. И вот для страны-первооткрывателя это странная позиция, по меньшей мере. Это откат назад в этой сфере демократии. И женщины просто вытолкнуты в политику. Они понимают, что им надо добиваться своих прав. И отсюда их интерес к политике формируется не из того, что кто-то чего-то лишнего хочет, а из того, что суровая проза жизни заставляет их защищать себя и добиваться политических прав, экономических прав и так далее.
Итак, единственная возможность для женщин отстаивать свои интересы – это активное включение в современный политический процесс, и не только в качестве избирательниц. Недаром только одна из заявленных к обсуждению тем касается личной, семейной сферы. Все остальные относятся к политической и социально-экономической жизни общества. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни? Корреспондент Радио Свободы Лада Леденева спросила об этом жителей Пятигорска.
Положительно. Женщины обязательно должны быть и в политике, потому что они логически все равно мыслят. У них свой склад ума. Они разбираются и в экономике, они разбираются в воспитании. Все равно, вот я смотрю, у нас в правительстве сейчас женщины появились. Умные, молодые, энергичные. Я думаю, что будет толк.
Мне кажется, они сейчас наравне с мужчинами. И дай бог, чтобы они еще выше были мужчин. Да потому что женщины практичнее, умней и ответственней.
Женщина есть женщина во всех отношениях. Действительно, она и думает иначе, чем мужчина. Разумнее, рассчитывает все заранее, потому как воспитание детей почти полностью в нашей стране лежит на плечах женщины. И в любом случае она вникает и во все мужские дела. Я хочу сказать, что действительно вершат вот тут все дела больше женщины.
Сейчас в них, наверное, никого уже никакой роли не играет. Все это отошло. Ну, раньше женщины были на съезде у нас. Да какой там, сколько там, что там женщин? Там не рабочих никого нету, все эти, одни богачи сидят. В Думе, а что нет? Там миллиардеры, это возьмите Единую Россию. Они за границей имеют какие особняки.
Они пытаются быть активными. Но я знаю, что у нас никто ничего не решает. Решает определенная кучка людей вышестоящих. Если они что-то говорят, к ним прислушиваются. А так, чтобы ты свое слово какое-то сказал, и что-то донести и делать, ну, я не знаю, вы знаете. Это такое сейчас, такое время, что... Непонятно.
Отмечаю, что очень важна роль женщин, да. Ну, женщины – это матери, жены, воспитательницы детей в основном, поэтому я отношусь к этому положительно. И на кухне место, и в политической жизни есть женщины, которые ведут активный образ, так сказать, политической жизни. Разные женщины бывают.
Я считаю, что главная роль и в воспитании, и в политике, и женщины везде. Да. А как без женщин? Ну, я вижу и в правительстве много, и сколько вот даже наблюдаю, сколько спортсменок, да, вот, перешло в руководство нашей страны. Молодых причем. Так что, да, я считаю, женщины всегда добросовестно относились. И к семье, и к детям, и на работе.
Положительно. Ну, я по телевизору вижу, что женщины выступают активно за решение отдельных вопросов. Так что отношение мое положительное.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как вы оцениваете роль женщин в российской общественной жизни. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хот-Бёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Москве состоялось награждение лауреата премии «Просветитель». Всемирная организация здоровья считает, что в ближайшие годы человеку можно будет пересаживать органы свиньи. Ученые Пенсильвании поняли, как работает нос собаки. Новости науки в нашей программе. Их расскажет Ольга Орлова.
В Москве в рамках книжной ярмарки «Нонфикшн» состоялось награждение лауреата первой научно-популярной премии «Просветитель». Им стала Марина Сванидзе. Автор книги «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе получила 600 тысяч рублей. И еще 120 тысяч рублей на продвижение книги на рынке получило издательство «Амфора», выпустившее книгу победителя. Как подчеркивает организатор мероприятия Фонд некоммерческих программ Дмитрий Зимина «Династия», премия обращена прежде всего к читателю с целью спровоцировать у него интерес к научно-популярному жанру. Поэтому за награждением лауреата последует распространение книги победителя, а также книг, вошедших в список финалистов. Это «Малыши и математика» Александра Звонкина, «Русский язык на грани нервного срыва» Максима Крангауза и «Краткая история денег» Андрея Остальского. Часть тиража этих книг будет выкуплена «Династией» и затем бесплатно распространена по российским библиотекам, среди которых библиотеки Калининграда, Перми, Махачкалы, Чебоксар, Владивостока. В китайском городе Чаньша, провинция Хунань, Всемирная организация здравоохранения провела международную конференцию, посвященную проблеме трансплантации человеку органов свиней. Итогом конференции стало заявление, что возможность пересадки органов и тканей свиньи человеку может начаться в ближайшие годы. Многие проблемы, связанные с отторжением трансплантатов иммунной системы человека, в настоящий момент уже не кажутся неразрешимыми. Так, американские ученые из Университета Миннесоты сообщили об успешном эксперименте. Им удалось пересадить обезьяне, страдающие диабетом, так называемые островковые клетки поджелудочной железы свиньи, ответственные за производство инсулина. В течение всего эксперимента пересаживание кожаные клетки нормально вырабатывали инсулин, и обезьяна не нуждалась в инъекциях. Ученые считают, что уже сегодня можно попытаться пересаживать островковые клетки человеку, если будет соответствующее разрешение. Сейчас в нескольких странах идут активные исследования по созданию трансгенных свиней, чьи органы не будут отторгаться человеком. Ученые Университета Пенсильвании исследовали обонятельные органы собаки. Известно, что собака обладает замечательным нюхом, который позволяет ей чувствовать глубоко спрятанный наркотик или по запаху определять наличие раковых клеток у человека. Ученые пришли к выводу, что прежде чем попасть в обонятельные рецепторы животного, молекулы, создающие запахи, проходят предварительную сортировку. Изнутри нос собаки покрыт слоями слизи, которые с разной интенсивностью абсорбируют различные вещества. Таким образом, молекулы достигают обонятельных рецепторов, уже разделенные по химическому составу, что помогает собаке лучше улавливать запахи.
Ольга Орлова и новости науки на волнах радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Санкт-Петербурге продолжается необычный фестиваль под названием «Киберфест». На нем побывала наш корреспондент Татьяна Вольская, отметившая порой спорные, но без исключения интересные моменты в так называемом кибернетическом искусстве.
Фестиваль проходит на нескольких площадках в молодежном центре Эрмитажа и в трех художественных галереях. Его проводит петербургский филиал Государственного центра современного искусства и мультимедийная медиа-лаборатория Silent, занимающаяся производством высокотехнологического искусства. Фестиваль, прямо скажем, непростой. Его перформансы, например, это не просто перформансы, а художественные опыты в области новых технологий. Вот один из них называется «Брагафон». Это перформанс, и алхимический опыт, и вечеринка, в центре которой торжественно стоит брагафон, нечто среднее между самогонным аппаратом и средневековым тиглем, где в окружении колб и реторт таинственно булькает нечто. В бульканье, по замыслу автора Михаила Креста, как раз и есть вся соль, а также в шипенье и в звуке падающих капель, ибо все это превращает странное устройство в музыкальный инструмент. Так что же все-таки такое? Это кибернетическое искусство. Говорит куратор фестиваля Марина Колдобская.
Кибернетическое искусство – это искусство, которое соединяет телесную биологическую субстанцию с компьютерной, технической. То есть для осуществления киберпроекта нужно, чтобы какой-то организм соединился с каким-то механизмом. У нас много таких очень забавных проектов, часть которых сделана медиалабораторией Silent, которую мы основали. Например, там есть кибершлем Глюк, который симулирует полет шамана в мирах. Человек одевает такую шапку с разноцветными косичками и как будто летит в космосе. То есть он ходит, и на его движение реагирует программа вот таким образом, что он видит в очках полеты свои. Есть инсталляция американского художника Броза Паркинсона с живой травой. Каждую травинку засунутое устройство с программой, и оно как бы на ветру качается.
Но есть, по-моему, и несколько страшноватые вещи. Например, то, что делает Злата Панировская в проекте «Клиника», оживляя игрушки, отрывая головы пупсом, приставляя их, например, к телам собачек и заставляя двигаться. По-моему, у нормального зрителя должен при виде этого между лопаток побежать холодок. А есть и вполне остроумные, на мой взгляд, вещи. Например, прилив Броза Патрингтона, сделанный из черных мешков для мусора, которые раздуваются и наплывают на берег от шагов зрителей. Марину Колдобскую особенно радует, что Киберфест, единственный в России фестиваль кибернетического искусства, проходит именно в Эрмитаже, отказавшемся от своего традиционного консерватизма. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Индии продолжают попытки восстановить полный контроль над некоторыми объектами в Мумбаи, которые удерживают боевики. Спецназ ведет операцию по освобождению еврейского центра. В Москве неизвестные обстреляли из автоматов иномарку. Убит водитель. Сообщается, что погибший уроженец Грузии, постоянно проживавший в столице. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро. В Северной Осетии введены повышенные меры безопасности. Аэробус А320 потерпел катастрофу у побережья Франции. Один человек погиб, шестеро числятся пропавшими без вести. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». На крупнейшем рынке Петербурга закрыты около 1000 торговых точек. В Москве после затянувшейся реконструкции открывается станция метро «Электрозаводская». Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Петербург. Около 1000 торговых точек закрыты на самом крупном вещевом рынке города Апраксином дворе. Милиция и представители городской власти обосновывали свои действия тем, что ни у кого из торгующих нет действующего договора об аренде площадей. Предприниматели уверяют, что аренда оплачена до конца года, хотя 1 декабря должна состояться передача помещения Апраксина двора инвестору, начинающему реконструкцию этого комплекса. Москва. Сегодня открывается станция метро «Электрозаводская». Она была закрыта полтора года назад для замены эскалаторов и их фундаментов. На станции также выложены новые полы из гранита, отреставрирован вестибюль и его оборудование, начиная с турникетов. Петербург. Активисты движения Greenpeace в первую годовщину действия правил селективного сбора отходов заявили, что система не действует. Разноцветные баки для пластика, стекла и металла, установленные на 600 площадках, в 70% случаев неисправны, либо установлены неудобно для жителей, а в 30% просто не вывозятся. Руководитель проекта Greenpeace по эффективному использованию ресурсов Игорь Бабанин в телеэфире объяснил, что коммунальные службы, в отличие от жителей, к раздельному сбору мусора не готовы.
За невывоз, за ненадлежащее содержание контейнерных площадок и просто не сдачу определенного количества раздельно собранного мусора должны быть санкции, а за своевременную сдачу, своевременное содержание должны быть материальные стимулы. Если вот ответственному лицу нет никакой выгоды от того, что что-то делать, и наоборот он должен тратить на это деньги, а если он ничего не сделает, ему за это ничего не будет, но глупо ожидать, что будет приличная ситуация.
Москва. Правительство Московской области сокращает расходы на содержание центральных органов исполнительной власти области. Упраздняются должности двух первых замов, объединяются в один три комитета по туризму, физкультуре и молодежной, а также во всех структурах правительства сокращаются вакантные должности, более 1000 штатных единиц. Экономия должна составить несколько сот миллионов рублей. Петербург. Более 5000 организаций в этом году повысили заработную плату до среднего уровня после вызова на заседание в налоговой по легализации теневой зарплаты. Еще 16 руководителей были приглашены на очередное заседание. Зарплата в их компаниях ниже средней по городу в 4 раза. Хотя компании работают в сфере полиграфических услуг, электросвязи, торговли, операций с недвижимостью, в строительстве. Москва. Столичные власти вводят через недавно созданный центр арендного жилья учетную регистрацию съемных квартир. Сведения о сдаче в аренду квартир и комнат будут поступать в центр из милиции, налоговых органов и миграционной службы. Сообщать о них смогут и сами арендодатели. Власти призывают арендаторов заключать официальные договоры найма. Новости Москвы и Петербурга, 28 ноября, Вера Володина.
Еще об одной московской новости подробнее. В центре Москвы будут построены 3 подземных паркинга на 1100 мест. Днем это будут перехватывающие парковки, а вечером – муниципальные стоянки. Такую новость сообщил журналистам заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции Москвы Константин Королевский. По его словам, город пытается решить проблему нехватки парковочных мест. А автоэксперты считают идею строительства автостоянок своевременной, но сомневаются в том, что она будет реализована. И еще больше их смущает то, что перехватывающие парковки решили строить не на окраинах, а в центре Москвы. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
В Москве катастрофически не хватает перехватывающих парковок, считают автоэксперты. На весь город их всего 2 – на площади Гагарина и в районе метро Пролетарская. Решая эту проблему, чиновники стройкомплекса московской мэрии объявили о намерении построить к 2010 году 3 подземных паркинга в центре столицы. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что организация паркингов в перегруженном зданиями центре столицы поставленную властями задачу не решит.
Я не знаю, насколько это реально, построить три такие большие парковки. Может быть, это пока только мечты. И эти паркинги, в лучшем случае, они работают в качестве клиентских, но они заведомо не позволяют убирать с проезжей части и окружающих улиц припаркованные там автомобили. Где они планируют разместить эти парковки-муниципальные стоянки, и насколько это реально, это большой вопрос. Идея вроде неплохая, а идея как раз находится в ряду тем, которые регулярно озвучивают отцы города Москвы. То есть то сделать парковку на водной глади Москва-реки, то там закрутить Садовое кольцо, то сделать скоростные коридоры, которые потом, оказывается, планировали сделать слева, а не справа. Вот такие идеи, в принципе, назывались, но они до реализации не доводились.
Смущает в этой идее Вячеслава Лысакова и то, что паркинги вечером планируют использовать как муниципальные стоянки для жителей близлежащих домов, а днем – как перехватывающие парковки. По мнению автоэксперта, перехватывающие автопарковки должны располагаться перед въездом в город.
Перехватывающие парковки должны, во-первых, находиться в шаговой доступности от общественного транспорта. Мы в Москве имеем две всего перехватывающие. Это совершенно дикая или смешная цифра, можно и так назвать. Две перехватывающие парковки. А таких перехватывающих парковок должно быть десятки. Тысяч. На примере Мюнхена, который я всегда привожу в качестве примера, там 22 парковки по 8 тысяч мест каждая. Парковочный билет является одновременно проездным билетом на общественном транспорте. И стоимость парковки в течение дня совершенно смешная. Там от полу до 1 евро. Ну, было, во всяком случае, последние годы. В день. И расположено это вот в шаговой доступности от скоростных линий трамваев и от метро. И когда есть для автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный, когда общественный транспорт двигается не со скоростью 15-17 км в час, как мы имеем это в Москве, это я вам официальную цифру называю, а у нас нет ни общественного транспорта, нормально работающего, ни перехватчика парковок. И мы только настроены на принятие фискальных запретительных мер. Ввести платный въезд в центр города, запретить просто въезд в центр города, не создавая никаких механизмов, которые могли бы обеспечить альтернативную возможность водителям оставить машины где-то, да, и взять их потом, получить в сохранности.
Москвичка Екатерина, водитель со стажем, не согласна с экспертом. Она считает, что перехватывающие парковки в центре Москвы нужны.
Я очень положительно отношусь к идее сделать перехватывающие парковки в центре, потому что в центре действительно перегруженность большая, очень интенсивное движение и очень сложно припарковать машину около зданий. И еще, когда ты паркуешь машину около зданий, есть вероятность того, что твою машину просто заденут и повредят. А когда машина будет стоять на парковке, то ты будешь спокоен за нее.
Вопрос, который волнует Екатерину – цена за время стоянки машины на перехватывающей парковке. Ведь иной раз личный автомобиль оставляет здесь на целый день.
Как правило, люди, которые пользуются услугами таких парковок, они едут из-за города, либо там ближайшее Подмосковье. Вот недавно я ехала мимо парковки около метро Выхино и наблюдала такую ситуацию, что буквально там несколько машин стояло, но зато вся прилегающая территория просто была за забита машинами, заставлена. То есть непонятная ситуация. То ли из-за того, что там слишком высокая плата за эту парковку. Почему люди предпочитают поставить машину во дворе или на проезжей части припарковать? Я считаю, что стоимость такой парковки должна быть соизмерима проезду на метро. Где-то около 30, ну, максимум 50 рублей.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что дело вовсе не в цене.
Ну, это же вопрос культуры. Нет места. Я ставлю на зебре, вот прямо в пешеходном переходе, там вроде места есть, я там поставил машину. Во-первых, вот житель нормальной автомобилизированной страны так не сделает, это некультурно. А во-вторых, парковка на зебре – это dangerous driving, это опасное вождение, это уголовное преступление. Тут и законы, и привычки. Все это называется институциональная среда, в которой мы используем автомобили. Но, к сожалению, она у нас еще очень не развита. Что цена, сказать, вот когда можно бесплатно, зачем платить хоть столько-то? Самая дорогая парковка в Москве, подземная парковка под Рицл Карлтоном, это стоит 100 рублей в час, 4 доллара. Это сущая ерунда. В Москве, ну зачем я буду платить даже 200 рублей, да, вот за 2 часа? Ну если где-нибудь тут приткну в переулке, и все нормально.
Однако не все владельцы личного транспорта, с которыми мне удалось поговорить, могут себе позволить выложить за ежедневный простой автомобиль на стоянке в течение рабочего дня названную Михаилом Блинкиным сумму. В месяц может набежать до 20 тысяч рублей. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на пятницу 28 ноября и предстоящие выходные.
театры. На сцене Центра имени Мейерхольда сегодня премьера спектакля Александра Мацко. Он называется «Дорога». Подзаголовок «Балет-фантазия» на тему фильма Федерико Феллини о бродячих циркачах. В ролях Оксана Крастышевская, Александр Кольцов, Оксана Гуляева и Валерий Сехпусов. В субботу в рамках фестиваля «Новый европейский театр» на сцене филиала театра имени Пушкина российские актеры будут читать пьесы из нового сборника, подготовленного институтом Гёте. В него вошли сочинения современных драматургов Германии, Австрии и Швейцарии. А в воскресенье на сцене Дворца на Яузе театр «Польский» из Вроцлава покажет спектакль «Дело Д'Антона» по пьесе Станислава Пшебышевской в постановке Яна Кляты. Концерты. Сегодня вечером певец Петр Налич и его группа, ставшие популярными благодаря песне «Гитар» и полюбившие ее аудитории российского интернета, представят публике свой первый альбом. Он называется «Радость простых мелодий». В субботу в Римско-католическом кафедральном соборе выступит известный органист и композитор, профессор Парижской консерватории Тьерри Эскеш. А в воскресенье в Большом зале консерватории концертом лауреатов завершится международный конкурс юных музыкантов «Новые имена». Выставки. В Доме музея Станиславского открылась выставка «История МХАТ» в макете, рекомендует Лилия Пальвельева.
Когда мне случается видеть театральные макеты, всегда вспоминаю булгаковские строки про волшебную коробочку из театрального романа. Конечно, писатель имел в виду другое, а именно процесс зарождения образа в его писательском мозгу, первые импульсы, которые возникают при создании пьесы. Однако макет – это тоже волшебная коробочка, с чем согласится каждый сценограф. Спектакль еще не поставлен, но режиссер и труппа, которым театральный художник предъявляет маленькую копию того, что потом будет выстроено на сцене, уже могут зримо представить будущие декорации и жизнь исполнителей в них. Вообще-то макет – вещь вспомогательная, это не самостоятельное произведение, однако никто не усомнится не только в исторической, но и в художественной ценности того, что представлено на выставке. Макеты из-за их громоздкости сохраняются реже, чем плоские эскизы декораций. Тем радостнее, что до наших дней дошли макеты классического мхатовского периода. От легендарного спектакля «Царь Федор Иоаннович», осуществленного в 1898 году, до «Трех сестер» Чехова 1940 года.
Кино. В кинотеатре «35 мм» начался показ новой коллекции короткометражных фильмов и мультфильмов, получивших признание во всем мире. Среди них зарисовка к фильму «Поезд на Дарджилинг» с Натали Портман в главной роли, эпизод Ларса фон Триера «Род деятельности» из сборника «У каждого свое кино» и мультфильм Алексея Алексеева, бывшего художника студии «Пилот», ныне живущего в Венгрии.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». Журналисты задают вопросы народному артисту России Сергею Юрскому. Слушайте Радио Свобода. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –